Никита Киров. Резидент. Часть 4. Глава 1. Пока центр города был парализован из-за массовой аварии, я выскочил из дома и побежал в выбранное место, держа маску при себе. Бежал совсем в другую сторону, слыша вой ментовских сирен, скорой и гудки машин. Вышло, как в кино. Шпион по прозвищу Техник оказался именно там, куда направился бы туман и куда я пришел. Я увидел его во дворе старой хрущевки, где асфальт в последний раз клали лет 10 назад, где все было в земле и проросшей траве. Он менял маскировку за трансформаторной будкой. Дальше был забор и пути железной дороги. Оттуда можно свалить из города в любую сторону. Я надел маску. Мне не надо его допрашивать. Мне нужно, чтобы его взяли, раскололи. И тогда город для доктора Ланги и его людей будет закрыт надолго, а их планы усложнятся. Может, вообще отменится, но вряд ли будет так легко. Техник был там. Костюм снял, как парик и бородку. Вместо этого он натягивал на себя куртку курьера. Рядом лежала термосумка и электросамокат. Подготовил отход заранее. Он торопился, пока переодевался. Не ожидал, что все будет именно так, но все же предусмотрел подобный исход. Один сигнал, и он воспользовался своим планом. Он молод, наглый. Сопутствующий ущерб его не интересовал совсем. Техник запыхался, а я подходил ближе. Опыт против молодости. Это смешно вдвойне, ведь я сам-то моложе его, но навыки-то у меня старого агента. Он меня услышал, но пока делал вид, что устал от бега, запыхается. Но ждет, и меня обмануть не смог. И когда я оказался рядом, техник резко двинулся в сторону и направил на меня пистолет, держа его в левой руке. Беретта 92F. Узнал его сразу. А дальше чистые рефлексы. Я схватил его за руку и отвел оружие, держась за затвор сверху, а впустую он стрелять не стал. Вместо этого техник ударил другой рукой, но я закрылся от удара и сам пробил его по бедру лоу-киком. Мы продолжали бороться. Он сильнее и знает технику. А у меня только чужой опыт. Его лицо перед моим. Мои очки изнутри запотели, он хочет меня передавить, и у него выходит. Бам! Он ударил. Моя голова загудела, а во рту появился железный привкус. Он замахнулся еще раз. Щелк. Магазин Беретты полетел вниз, когда я нащупал кнопку на рукоятке большим пальцем. Он сразу ударил меня коленом в живот, выбивая воздух. Я отошел, а он направил пистолет на меня, нажимая на спусковой крючок. И ничего не случилось. Спусковой крючок ходил впустую. Ведь у Беретты предохранитель с двух сторон. И во время борьбы я его включил, передвинув рычажок, пока держал его. Это давало мне меньше секунды. Техник снял оружие с предохранителя, а я схватил с земли горсть земли и швырнул в него, следом прыгнул сам. Он прикрыл глаза, спасаясь от большей части влажных комьев и песка, но от меня защититься не смог. Мы сцепились. Я ударил его коленом, вывернул руку, пока он хотел ударить меня рукояткой пистолета, выбил его на землю и сразу отошел, ожидая удар ножом. Он это и сделал, как раз вытащил складной и открыл одним движением большого пальца. Лезвие черное, с узкой белой полоской наточенной режущей кромки. Зубы у него оскалились, но в глазах видно удивление. К такому он не готовился. Он не знал, кто я. Мы снова сцепились, продолжили драться. Он экономил дыхание, пинался. Хотел использовать слезоточивый газ из устройства, спрятанного в рукаве, но едкая струя прошла мимо и обрызгала стену будки. «Ты кто такой?» Спросил он на русском, тяжело дыша. «Говорить не буду. Голос может узнать, если мной интересовался. Или может опознать потом, что тоже нежелательно. Вместо этого я ударил». Он заблокировал один удар, второй удар прошелся по его скуле, но вскользь. И тут я напрягся. Техник ударит в лицо. Я это вспомнил, у него была тренировка с туманом, шпион запомнил стиль. Техник ударил, но я встретил его встречным кроссом. Пробил ему в челюсть, затем вниз и добавил в печень, но отбил руку, ведь на нем легкий бронежилет. Затем пнул по ноге, по бедру, и нога подогнулась. Техник зачем-то протянул правую руку к часам. Не знаю, что там за гаджет, но воспользоваться им не дам. Я его пнул, отошел и схватил лежащий на земле самокат. Один взмах и... бац! Голова техника дернулась, И мне подумалось, что я ему или череп проломил, или шею сломал. Он обессиленно упал, изо рта протянулась ниточка слюны. А я тут же схватил его курьерскую сумку, отодрал хлипкие китайские лямки и связал ему руки и ноги вместе. Теперь надо валить, но сначала стоит убедиться, что его заберет Холодов. Допрашивать нельзя, но зато агент никого не подставит, а потом и расколется. Так что доктору Ланге будет не смешно, ведь это уже серьезный провал. Я взял телефон техника и набрал 112. «Думаешь, я сам их позову?» — спросил он с усмешкой, приходя в себя. «Тебе придется использовать свой голос». Хотя усмешка вышла так себе, ведь половина лица у него опухла и была в крови, да и взгляд поехавший. Еще бы после удара самокатом по башке. «Ты не туман», — сказал он. «Но ты движешься, как он тебя учил». Я не ответил, нечего ему слышать мой голос. Сейчас у него только мой рост и фигура. Но и этого много. С другой стороны, я официально с ним не пересекался, о нем не слышал, и звать меня на его опознание нет смысла. «Он узнал, что Ланге его сдал и решил нам помешать?» — спросил техник. «Опа. Интересно, девки пляшут, или это провокация?» «Служба спасения 112», — раздался сонный голос в трубке. «Что у вас произошло?» Я поправил погнутые от удара очки, оглядел свои следы, содрал с него перчатки, которыми он меня задел по лицу. После достал свой телефон, набрал тексты, и машинный голос тут же озвучил все перед его телефоном. Сбежавший с улицы Крылова человек, которого разыскивает ФСБ, находится у трансформаторной будки на улице Горького, дом 33. «Срочно вызывайте всех». «Не знаю, кто ты», — сказал техник на прощание. «Но сделано профессионально. Добро пожаловать в большую игру. Или с возвращением». Я ушел, вытащив у него из кармана часть вещей, убедившись, что там нет радиомаячка. Берету забрал и спрятал по дороге отдельно от патронов. По пути снял куртку, маску, кепку и очки, а то, что было близко к телу, убрал в пакет. Перчатки тоже не забыл. Сам остался в спортивных штанах и мокрой от пота футболке. Вместо ботинок надел легкие мокасины, которые были в кармане куртки как раз на такой случай. Еще прохладно, но многие ровесники уже так ходили. Убедился, что приехали люди из ФСБ и приняли шпиона. Вскоре здесь будет целая толпа, так что я ушел. Люди по пути от меня шарахались, так что я глянул в витрину. Ну да, получил по лицу. Видны следы и покрасневший нос, да и губы разбиты. Так и менты взять могут. Так что я убрал это все влажной салфеткой, как мог, и потом пошел на секцию. Раньше я в таком виде оттуда и приходил, из-за чего ДПС до меня постоянно докапывались. Потом улучшил защиту не без помощи тумана. Но по пути сел у кофейни, заказал себе двойной эспрессо и просто выпил, переводя дух. Пытался понять, как все это случилось, ведь это странное ощущение не уходило. С одной стороны, меня трясло после адреналина, с другой, если бы сейчас началась новая драка, я бы снова стал спокоен и собран. И все же мне было чем гордиться. Такого волка уломал. Надо бы оглядеть его игрушки, которые я забрал. Но их я спрятал, чтобы с ними меня не взяли. Теперь надо отработать легенду. Так что я пришел на секцию, и во время спарринга пару раз специально подставился под тяжелую плюху Толика Анаболика. «Ты че пропускаешь?» Удивился он, попав мне в лицо перчаткой. «Лебедев, ты совсем расслабился?» Взорвался тренер Руслан Маратыч. «Мысли в голове мешают», — сказал я, вытирая нос. «Голова не жопа, завяжи да дерись», — глубокомысленно заметил тренер. «Давай еще раунд, без соплей, ты лучше можешь».
Раньше я у него груши работал. Теперь же Руслан Маратыч уделяет мне времени больше, чем Толику. Так что после секции моя рожа выглядела естественно и даже как-то привычно. Даже с Наташей по видеосвязи созвонился, чтобы вечером она не пугалась при виде меня. Заодно Наташа сказала, что задержится, и причину я понимал. Пришел домой, проверил новости. Об аресте не сообщалось. Про аварию из-за неработающих светофоров писали. Десяток машин побилось. Несколько человек обратилось в травмпункт. Но обошлось без смертей и тяжелых увечий. И хорошо, что ослепленные и оглушенные автоматчики не стали палить во все стороны сослепу. Будь это в час пика, не в обед, было бы намного хуже. Ни слова про техника, но масштаб его деятельности я представлял. Работал по теме Тумана и еще сказал, что это Ланге сдал старого шпиона. Как сам Туман и опасался. Если это не вранье, конечно. А теперь, если так подумать, то опасность не в том, что тебя вычислили. Меня они вычислили. Или ФСБ бы уже ломилась в мою дверь. Опасность в том, что в этом деле, чем лучше ты скрываешься, тем более серьезные люди за тебя берутся. «Добро пожаловать в большую игру», как сказал техник. Посмотрел на часы, написал Наташе, что жду, и начал готовить очень простое и быстрое блюдо, но такое подают в ресторанах за дофига денег. Нужна только ветчина, жирный сыр с отличной плавкостью и обычная картошка. Заодно мысли приведу в порядок, ведь готовка хорошо успокаивала. Картошку сварил в мундире, но дальше была хитрость. Как сварилось, я разрезал каждую картофелину пополам, внутренности выскоблил, оставив толстые стенки, затем смешал мякоть с зеленью, чесноком, пожаренной ветчиной и маслом. Это все вернул в картофельные лодочки, сверху посыпал сыром и поставил в духовку. Почти картошка раклет. Но сыра раклет у нас не было, так что справился тем, что было в магазине. Приготовилась как раз к приходу Наташи. Съели все быстро, попили чай. Она пошла в комнату встать на недавно купленные весы, и вскоре оттуда раздался ее разочарованный стон. «Набрала полкило за неделю. Это не страшно», — сказал я. «Бесит, когда поправилась для роли». Она вернулась на кухню, а потом вспоминаешь, что ты не актриса, — девушка засмеялась.
«Ничего ты не набрала, все так же стройная».
«Кстати, у меня тут предложение», — начал я. «Я согласна», — воскликнула Наташа и снова улыбнулась, продолжая свою шутку. «А ты не про свадьбу? Про что-то другое?» «Вроде того», — я откашлялся. «Скоро же майские праздники, можно будет куда-нибудь съездить». «Давай в Москву», — оживилась она, — «давно там не была». «Посмотришь город, покажу там все. А если понравится, ну, есть же предложение по работе. И будешь знать, куда ехать». «Тоже вариант», — я кивнул. «А жить где?» «У меня ж там квартира. Стоит пустая». «Съезжу, стоит съездить». «Да и думаю, что там дела творятся намного серьезнее. Ведь этот город для людей Ланги теперь закрыт, поэтому он будет искать другой путь». Москва. На следующий день. «Снова приехал в Россию?» — спросил епископ, помешивая сахар в кофе. «Дошли новости», — мрачно сказал Ланге. «А я тебе говорил, что в тех краях работать нельзя». Епископ сделал глоток. «Туда привлечено слишком много внимания. Вот твой агент и попался». «Он жил там год. Профи, а зеленый берет ему дали не за красивые глаза. А еще он потомок русских эмигрантов. Знает русский отлично и научился на нем говорить раньше, чем на английском. Его сам Туман к нам завербовал. Увидел потенциал». «Ну, значит, у него были слабости. У каждого они есть». Епископ поставил кружку с кофе на стол. «Его сдали». Ланге наклонился вперед. «Кто-то его вычислил и сдал в ФСБ. А когда техник ушел, тот отправился за ним вслед, избил, связал и передал в ФСБ. Вряд ли мой человек будет долго молчать, его расколят. Это провал, заказчик недоволен». «А кто его мог сдать?» — задумался епископ. «И кто мог избить зеленого берета? Это не так-то просто». «Есть одна мысль. Что если Туман работал на русское правительство и обучил кого-то, или...» Ланге замолчал. «Намекаешь, что это была инсценировка смерти, а он жив?» «Нет», — епископ помотал головой. «Обстоятельства его смерти слишком дикие и неправдоподобные, а в жизни именно так и бывает. Я верю, что его и правда убило током. Если бы они хотели инсценировать его смерть, устроили бы аварию, хотя...» «Изучи вопрос, Эдмун», — попросил Ланге. «Потому что это мешает нам работать. А если учитывать специфику периметра, это уловка. Отвлечение от реальных военных разработок». «Уверен?» — спросил доктор. Епископ пожал плечами и снова отпил кофе, думая о чем-то своем.